Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели» на Радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рудинский.
У нас в гостях руководитель направления по работе с регионами Синодального отдела по благотворительности, создатель Единой федеральной горячей линии церковной и социальной помощи, службы «Одного окна», диакон Игорь Куликов. А давайте еще раз номер телефона скажем.
Безусловно.
8-800-70-70-222.
8-800-70-70-222.
Как я понимаю, красиво. Вот недавно мы как-то встречались с разными представителями органов власти в Совете Федерации, и один из очень высокопоставленных таких людей с таким жаром даже говорила: как же так, у церкви есть единая служба «Одного окна» по всем социальным вопросам, по всем просьбам людей, а у государства ее нет. Вот, отец Игорь, все-таки действительно по масштабу мы немножко даже не осознаем даже многих вещей, а не получается ли все-таки, что, ну, понятно, церковь действительно есть там, где даже нет иногда почты и Сбербанка, где нет никакой государственной власти, там часто есть приход. Понятно, что там 240 центров гуманитарной помощи по всей стране, там гигантское количество социальных таких учреждений у церкви, конечно, это все понятно, но все-таки не получается ли, что мы подменяем как бы государство в каком-то виде, и насколько это вредит, может быть, непосредственно самому служению церковному, я имею в виду вот богослужению, молитве. Часто ведь такое тоже можно услышать, как такую критику немножко, да?
Да, ну я думаю, что мы, конечно, не подменяем, а восполняем. Ты сам сказал, да, что вот недавно в Совете Федерации, когда мы озвучили, вот рассказали об этом проекте, действительно, как бы это вызвало резонанс, потому что как бы в церкви есть, а больше нигде нету. И это же не первый опыт, ты сам знаешь прекрасно, как вот Илья Кусков создал автобус милосердия, да, на улицах Москвы, чтобы просто отогревать бездомных, не давать им умереть ночью с холоду. Государство заметило, город сделал свой социальный патруль, необходимость в этих автобусах милосердия в том виде отпала, потому что взяли на себя. Сделали ангар спасения, потому что нужно было где-то им ночевать, у нас, например, на задворках Синодального отдела по благотворительности. И, собственно, опять же, государство увидело эту проблему, расширили объем мест в центре социального адаптации, куда можно людей, ну, в социальном, в государственном учреждении. Я думаю, если государство сможет сделать такую федеральную, конечно, линию, низкопороговую, главное, да, чтобы может любой человек, да, в какую бы беду он ни попал, что бы с ним ни случилось, позвонить и не ждать там 30 минут на линии, а...
Ваш звонок очень важен для нас. Вы 38-й в очереди.
138-й. Нет, а чтобы ему быстро ответили, да, чтобы его с любовью спокойно выслушать, хотя люди разные звонят, понятное дело, что очень многие, как бы, ну, совершенно разные люди бывают, да, и любого человека спокойно выслушали, все выяснили, и на месте обязательно проверили, потому что это же ключевое, не просто выслушать, да, человека где-то там из, там, не знаю, Камчатки, Находки, откуда угодно, а чтобы был ресурс его проверить, чтобы были люди там на месте.
А вот расскажите вообще, как это работает, всю механику процесса. Вот звонит человек откуда-нибудь, да, и говорит там: мне нужны дрова, или у меня крышу снесло ураганом, помогите.
Ну, там, я... Механика такая, да, человек звонит, наши операторы, профессионалы его задают какие-то вопросы, пытаются понять, что нужно. Бывает, просто нужна какая-то консультация, помощь, потому что мы как консультационная линия, потому что иногда действительно очень многие вопросы может на себя взять и социальная защита, и профильные фонды, еще что-то. И это наша задача, конечно, не всем помогать, подменять, да, а ориентировать человека туда, где он поможет. Мы постараемся вести эти все реестры,
помощь,
да, где можно получить помощь, вести все эти списки, актуализировать, чтобы, ну, как бы людей направлять.
То есть иногда достаточно дать ему телефон?
Достаточно. Ну, или мы даже чаще стараемся соединять, переводить, потому что, ну, как бы дать просто телефон, это немножко отфутболить, ну, да, да, дозвониться он или не дозвониться, мы стараемся, как если есть возможность, соединить, проверить, да, что все хорошо, когда есть такая возможность. И всегда говорим, что если вот сейчас не получится у вас вот дозвониться туда или еще что-то, вы перезваниваете нам, объясните, мы будем другими способами решать, чтобы не получилось так, что мы, да, человека просто отфутболили и забыли. А в тех случаях, когда видно, что, ну, никто больше не поможет, таких случаев, таких историй очень много, что, ну, реально никто, кроме нас, помочь не может, мы тогда с нашей церковной социальной службой на месте, на его, где он находится, соединяем. Если это не урочное время, там, ночь или, там, ну, как бы, выходные, или не удается дозвониться, мы тогда просьбу записываем, и у нас есть сотрудники, ответственные за каждый федеральный округ, которые дальше эту просьбу ведут. Доходят специалистов, доходят тех людей, которые сходят к нему или пригласят неподалеку, чтобы его проверить, выяснить, собрать как минимум необходимых документов, чтобы понять, что он действительно нуждается, да. И дальше с каждой просьбой работаем индивидуально. Либо там люди на местах, епархии наши, да, которые искал 200 епархий, в которых в каждой есть социальный отдел. Очень многие просьбы они могут брать сами на себя, ну, там, продукты, какие-то лекарства купить, мелочь какая-то, да, что это часто посильно. А все самое сложное, ну, вот действительно, крышу снесло, да, окна прохудились, холодно, да, там, дрова, которые сейчас, в принципе, подорожали, там, меньше 20 тысяч обычно на зиму не получится закупить.
А пенсию бабушки 1012?
Да. Ну, и храм сельский, который там, ничего у него, как бы, средств собственных нет на это, да. Тогда включаемся мы, и вот то, что вот уже было неоднократно сказано, в том числе через наш ресурс, который мы специально для этого создали, вот miram.help, собираем с мира по нитке вот на такие просьбы, на, именно на те просьбы, когда никто, кроме нас, помочь не может.
Их, ну, как бы... Я так понимаю, что это действительно круглосуточная история, и если человек позвонил, ему нужно срочно и ночью, он все равно эту помощь получит.
Ну, у нас,
так,
да, понимаю, регулярно бывают
были такие истории,
да,
ты, может быть, расскажешь о каких-то вот таких случаях, да?
Ну, потом еще разница во времени же, понимаешь?
Точно.
На Камчатке утро, а у нас ночь.
Поэтому, по-моему, операторы у нас...
Да, операторы у нас, собственно, других, тоже, да, по всей регионов, России, да? И у них тоже часовые пояса разные. И, соответственно, мы стараемся людей, которые там где-нибудь в Сибири, чтобы они как бы на ночные звонки, ну, в общем...
Расскажи какую-нибудь историю вот такой,
ну,
срочной
ночную,
помощи.
Ну, ночную, да, ты хочешь? Да. Ну, вот была тоже не так давно история интересная. Мама с 5 детьми ехала из Сибири к своей сестре в Ставрополь, на юг, ну, через всю Россию. Рейсы были пересадочные, у нее было 2 пересадки. Где-то в Приволжье на пересадке у нее украли все. Вещи, деньги, карточки.
Кошмар.
У нее, слава богу, остались документы. Вот это вот, конечно,
паспорт,
да, паспорт и документы на детей, потому что это было бы совсем сложно без паспорта. Ночью в неизвестном городе на перекладной остаться без всего с 5 детьми на руках. И телефон еще был. Она не знала, что делать. Она ехала к сестре, позвонила сестре, а сестра знала наш номер телефона, слава богу. Позвонили, ночью наши операторы начали придумывать. Мы в таких случаях что делаем? Ну, в любом случае, надо проверить, конечно. Ну, как бы, а что, как еще? Мы, когда в каких-то случаях постараемся созвониться по видеосвязи, ну, обычно по видеосвязи видно, да, и вот как можно показать детей, реально, что это на вокзале, да.
Паспорт показать.
Паспорт, да, можно прислать, сфотографировать. Вот, у нее так получилось, что у нее даже камера нет на телефоне, такой этот, ну, мы подумаем, может, мошенница вообще какая-то. Ну, говорит, ну, вот, слушайте, на вокзале давайте в опорный пункт милиции, да, в вокзальной полиции сходите, и мы там через полицейского тогда свяжемся, посмотрим. Пошла, с полицейским созвонились, местным, он сфотографировал, все подтвердил, да, действительно, такая вот семья нормальная с виду, вот. Ну что, ну вот с ночью купили им билеты в Ставрополь через Москву с пересадкой, ну, электронные билеты, ее там помогли посадить, ее местные полицейские. В Москве на следующее утро мы отправили наших добровольцев, вот этих самых добровольцев.
Которым был отец Игорь когда-то.
И Василий Рулицкий, которые помогли ей пересесть с одного вокзала на другой и накормили обедом, потому что у них ни денег, ни еды, ничего не осталось. И, собственно, отправили дальше к сестре. Такие истории случаются, и, собственно, неоднократно похожие истории.
И я так понимаю, что отличие нашей церковной службы в том, что в отличие от государства, даже если государство создаст когда-то, дай бог, такую службу одного окна по всем социальным вопросам, где вот каждый может обратиться с любой просьбой, все равно государство помогает только гражданам. Ну, грубо говоря, а если у человека другое гражданство, если он без гражданства, или какие-то у него еще особенности, которые не позволяют ему без паспорта или что-то в этом роде, ему-то обратиться, даже если государство создаст такую службу, будет все равно, кроме как церкви, некуда, да, получается?
Я боюсь, что, ну, да, это, конечно, это очень сложно. Но про гражданство могу еще одну историю рассказать. К нам на Рождество прилетел ангел рождественский, в прямом смысле. Это, правда, не про телефон, но тоже про службу одного окна, что можно к нам прийти и получить помощь. В храм царевича Дмитрия на Рождество 7 января утром, во время рождественского утренника, пришел кубинец. Звали его Ангел. Ну, как, я не знаю, можно по-разному читать.
Потрясающе.
ни по-русски, ни по-английски он вообще не говорил. История у него была достаточно сложная. Мы долго с ним через Google-то это переводчика общались. Он пришел, попал на Владыку как раз. Вот мы там вместе были, я тоже с ним вместе общался. Через Google-переводчик мы с ним с испанского... пытались понять друг друга, ну, выяснилось, что выглядит нормально, ну, не какой-то странный человек, а действительно, ну, как бы, что он приехал, да, в Россию, и тут у него случилось, он потерял билеты, тоже его кто-то обманул, обокрали, у него какие-то деньги были, он на эти деньги снимал себе какую-то это, гостиницу или хостел, думал, как уехать, не знал, куда обратиться, как и что, деньги закончились, остался на улице, и вспомнил, он у него где-то на Кубе, там где-то был православный храм. И вот почему-то вот он, я по улице подумал, да, я зайду в православный храм. Зашел.
Вот и... это логика, как
да.
Вам,
да? Ну, вот как бы почему-то, да, у него сложилось вот это в голове, что там, наверное, помогут. Вот, что, уж не знаю, как. Вот как-то вот ангел ему нашептал. И там ему сказали, что вот идите в первую городскую больницу, там у нас там синодальный отдел, служба милосердия, вам там помогут. Он пришел к нам, и собственно, вот с этого момента мы начали ему помогать. История у него, конечно, была очень непростая, потому что, ну, с одной стороны, у нас есть служба возвращения. Такая, ну, как бы служба, в рамках которых мы людей возвращаем домой. Если у них что-то произошло, да, там, на работе обманули или там, ну, как бы приехал, там, не знаю, что-то случилось, и надо его вернуть куда-то домой. Да, у нас, как бы, служба милосердия через совместно с Ангаром спасения, такой проект замечательный. На Кубу мы еще не возвращали, надо сказать, людей, но ну, а чем отличается? Человек попал в беду, вроде все выяснили. Нашли, кстати, батюшку отца Сержа Сильва, который служит в Митино, который испаноговорящий батюшка, вот, который пригласили, он выступил в роли переводчика, все рассказал, даже с женой этого кубинца созвонились, который-то, он казался таксистом, ну, он там на Кубе работает, таксист, у него жена, дети.
А что его понесло?
Он искал лекарства для ребенка, но так мы не смогли ему с лекарством помочь, потому что ничего не назначение,
ничего.
Ни ближний
путь избрал для
ну,
для
да, нет, он как там тоже сложно было до конца все это, и не так это важно, главное, как его вернуть теперь-то к жене, к ребенку и к его работе таксиста на Кубу. Вот, ну ладно, купили ему билеты из программы возвращения, все проверив, действительно, есть там у него все ждут, со всеми пообщались, и все бы ничего, но по дороге, это был разгар ковида, по дороге на Аэроэкспрессе в аэропорт уже...
У него случился положительный тест?
Мы поняли, он понял, что у него температура, а чтобы вылететь, нужен сдать тест, экспресс-тест. Oh my God. Он его сдал, и он пришел экспресс-тест положительный. Вот. И
еще... А что было дальше, вы узнаете буквально через 30 секунд.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера», и мы говорим сегодня с диаконом Игорем Куликовым, это руководитель службы «Одного окна» Русской Православной Церкви, и каждый радиослушатель может поддержать помощь нуждающимся людям на сайте miram.help, сделав пожертвование, а лучше подписавшись на регулярное пожертвование на этом сайте.
Да, и продолжаем детективную историю про блудного кубинца.
Да. Если бы мы сделали, я вот так думал, после этого не экспресс-тест в аэропорту, а заранее, за пару дней, то мы, конечно, он бы мог еще не успеть заразиться, и этот московский ковид улетел бы в Кубу. И на этом бы история закончилась. Но... Вернули его обратно. Мы посоветовались там с врачами, как еще, в общем-то, его посмотрели, сделали КТ в нашей больнице Святителя Алексея, посмотрели, что, ну, как бы, в общем-то, состояние у него нормальное, госпитализировать смысла нету. Он не гражданин, естественно, его, как нам сказали, могут по скорой куда-то положить, но там условия будут такие, что мы его можем как-то, ну, не найти после этого, как ему помогать, у него связи с ним тоже, как бы, то она есть, то нету.
И главное, нет языка.
И, ну, и надо понимать, что, да, условия бы у него, конечно, как человек, его положили с бездомными просто, а он, ну, вполне нормальный человек. Мы ему помогли, да, такой еще интересный момент, что он приехал из Кубы, у него, конечно, так не ожидал он холода российского, так скажем. Одет он был не по погоде.
Шлёпанцы.
Да, ну, это мокасины такие. Не шлёпанцы, но всё-таки мокасины, ну, как бы они закрыты, но, да, не на нашу погоду уж точно на тот момент. В ангаре спасения мы его и одели, и, ну, сняли ему комнату, сняли комнату, чтобы он там отдельно сидел, никуда не ходил. Наши добровольцы целую неделю ему носили продукты, чтобы он никуда не выходил, в общем, отправили его в изоляцию. Отец Сержо, как такой настоящий доброволец, каждый день его звонил, подбадривал, а он уже как бы, он уже настроился, наконец-то его эта эпопея с тем, что у него здесь приключилось, закончилась, и в самый последний момент его снова возвращают, только еще и с ковидом. Вот в изоляцию в московскую.
Но в итоге все-таки удалось его отправить.
Да, в итоге, слава богу, когда уже сделали повторный анализ через несколько дней, он уже, это уже было ближе к богоявлению, тест был отрицательный, и повезли, снова купили ему билеты, тест дали, отправили, и после этого он прислал счастливую фотографию своей семьей оттуда с Кубы. Но опять же, ну какая служба одного окна в государстве смогла бы, это же надо быстро делать еще оперативно, тут всякие, ну, тут бюрократия,
здесь,
она не получится.
Индивидуальный подход, самое
конечно.
Главное.
Конечно.
Это вообще поразительно. Вы, конечно, невероятные какие-то вещи делаете, но вы говорили еще о том, что помощь оказываете не только в России, что не только россиянам, мы уже поняли, но не только здесь, что вам звонят из-за границы. А как можно помочь тем, кто там?
Ну, да, у нас действительно достаточно много епархий за рубежом, это и Средняя Азия, Ташкент, Бишкек, Таджикистан, где люди живут, ну, сами понимаете, тоже
еще беднее, чем
в наших бедных регионах, как правило, это Юго-Восточная Азия, ну, много достаточно, так, это, собственно, Беларусь и Молдавия, и у нас в каждой епархии есть социальный отдел. Вот, например, один из самых активных в Русской Православной Церкви социальных отделов, он в Бишкеке.
Вот
там
да.
Такие сестры милосердия замечательные, и сколько они там делают, ну, просто там диву даешься. Они сумели в ковид, в сам разгар ковида, ну, в Киргизии здравоохранение, оно, так скажем, ну, не на высоком уровне. И там, конечно, был полный коллапс в пик ковида. Они сумели на базе епархии в доме для мамы, в бывшем, вот который, ну, был в данный момент пустой, они женщин расселили по квартирам, организовать госпиталь. Они договорились с министром здравоохранения, те сказали, что мы зашиваемся, делайте, что хотите, если вы поможете, мы будем только счастливы. Они потом к ним отправляли людей. Они дневной стационар открыли, нашли медиков-добровольцев.
Причём, я так понимаю, что они потом обратились к отцу Игорю.
Они в самом начале обратились к нам, к владыке Пантелеймону, да, ко мне, о том, что, ну, ко мне как человеку, поддерживающему связь с епархиями, о том, что вот у нас есть такая идея, что нам сделать. У них, понятно, ресурсов не хватало, и СИЗов нету, денег нету. Есть вот только то, что они...
Энтузиазм голый.
Есть энтузиазм и разрешение от Министерства здравоохранения делайте.
На Бога полагание.
Точно.
Да?
Вот это точно, да. И мы совместными усилиями выслали им СИЗы, мы помогли им, собрали средства на какую-то минимальную медицинскую помощь, чтобы они закупили. Слава Богу, что они нашли врачей, энтузиастов, не только, причем православных разных, хотя вот там на православных сестрах у них там все держится. И надо сказать, что я думаю, они много людей спасли, буквально спасли, потому что к ним люди приходили, там, ну, лечь в больницу было невозможно практически, в самый пик там все было занято. Люди приходили в очень тяжелом состоянии, и врачи их консультировали, выписывали лекарства, кислородные концентраторы они там тоже купили, помогали людям дышать буквально просто.
Я так понимаю, что приходили все, и мусульмане,
конечно, нет, мусульмане в первую очередь, потому что это мусульманская республика, там православных мало, и все они вот добровольцы. Все они прихожане храмов, мне кажется. Вот. И это просто как бы одна из зарисовок, то, что делается вот, социальным отделом в Бишкеке. А так у них там, они выезжают в села. Мы вот периодически вот, помощью неравнодушных людей, в том числе вот собирая на нашем Миром Хелп, помогаем им, чтобы они закупали просто продукты и выезжали по самым нуждающимся селам, где самые такие люди в самом тяжелом состоянии. Они сумели найти автобусик маленький такой, автобус милосердия, и они просто эти продукты развозят по людям, которые не могут приехать, по инвалидам, по пожилым, и раздают для них это, ну, действительно
глубинка
подспорье.
Глубинка Киргизии.
Да,
то есть это
глубинка,
можно сказать, там, где помощь не просто нужна, а там вообще очень нужна.
И даже там Русская Православная Церковь при поддержке неравнодушных людей, она вот оказывает милосердие, помогает людям.
Вы сегодня так много говорите о теме добровольчества, мне кажется, и так хорошо так как бы завлекательно, что какая-то часть наших слушателей, возможно, захотела бы присоединиться к этому, к этой прекрасной компании. Я вот думаю, у меня сыну старшему 17 лет, я ему расскажу, может быть...
Пора.
Мне кажется, ему да. прямо вообще дорога Конечно. Прямая к вам туда, в добровольческую компанию. А как? Как стать частью?
Если в Москве, то можно да. в любое воскресенье прийти в 11:45 в храм царевича Дмитрия при Первой городской больнице, Ленинский проспект, дом 8, корпус 12. У нас вот уже, по-моему, 16 лет каждое воскресенье.
Ничего не меняется.
Да, кроме того, что приходят новые неравнодушные люди. Нет, это первая встреча новых добровольцев. Туда можно прийти и вступить в добровольцев.
А у вас есть возрастной ценз?
Ну как, от 18 но 17-летних, конечно, принимают. Если он скажет, что ваш Татьяна согласие на это есть, то его примут. Там понятно, что с детьми сложнее, но как бы так разные добровольцы совершенно разных возрастов есть. От таких детей, действительно, до совсем пожилых людей, которые вроде там уже внуков как бы вырастили, и у них есть свободное время, еще силы есть, и энтузиазм, такие серебряные настоящие добровольцы, волонтеры, которых тоже достаточно
много. А где можно помогать? Какие направления основные просто назвать радиослушателям? Где можно применить?
Ну, наши радиослушатели не только из Москвы. Я вот к тому, что если вдруг вы не только из Москвы, а хотите тоже помогать, то тот же самый наш номер вам в помощь. 8-800-70-70-222. Звоните, говорите, из какого вы региона, говорите, что вы хотите помочь как доброволец, и вас соединят с социальным отделом, со службой милосердия того региона, вот откуда вы. И обязательно найдем, я думаю, каждому дело. А дел у вас очень много. Ну, то есть, всегда большая проблема с одинокими, брошенными всеми людьми. Даже в нашем городе, в Москве, в мегаполисе, вроде как все живут
Мне
таких...
Мне кажется, тем более в нашем
да. городе. Ну да, тем более, но все-таки все живут, да, скучно, вот дом, в котором живет огромное
Муравейник,
количество
да.
людей,
всем
да.
друг на друга.
И среди, да, и как, вроде бы всех общий подъезд... И там есть люди, которые живут абсолютно одиноки, которые все забыты, брошены. Ну, у кого там случилось, там у кого-то не смог воспитать ребенка, он ушел и не помогает. Кто-то просто не смог родить ребенка, кто-то так и не вышел замуж. И вот старость. Да, и в его возраст нужна помощь, ну, разная совершенно помощь нужна, по хозяйству просто прогуляться, в поликлинику сводить, продукт, ну, сейчас вот, кстати, с продуктами уже принести продукт, проблем таких нет, вот у нас ковида, сейчас теперь можно все
служба доставки.
Да, служба доставки заменяет, но помочь прибраться в доме, приготовить те же самые продукты, которые принесли.
А часто просто пообщаться с
стариками. И это тоже очень важно, нужно, да. конечно, просто общение, дружеское общение, чтобы люди понимали, что есть человек, который тебе в случае чего поставит плечо помощи, которым ты можешь позвонить, поплакаться, и что ты не один. Вот это, на самом деле, само понимание, оно очень сильно меняет качество жизни человека.
Особенно в старости.
Особенно в старости, да. Может быть, он даже не позвонит, но одно понимание, то, что есть телефон, и ты можешь позвонить Машеньке, добровольцу, и все ей сказать, и позвать, когда тебе будет плохо, если ты не можешь встать. Оно уже будет помогать человеку жить, реально. А более того, у нас же, к сожалению, особенно в крупных городах, много всяких мошенников, которые высматривают пожилых людей еще, да, и с целью облапошить еще как-то, они-то как раз-таки основно нацелены на тех, кому никто не помогает. Если есть добровольцы, которые приходят, они таких сторонятся, потому что, ну, если есть какой-то человек, который следит за судьбой человека, лучше зачем? Они идут к другим. И это тоже очень важная помощь, просто быть рядом.
Ну вот, а мы, знаешь, привыкли думать, что благотворительность – это все про деньги, все, что связано с какими-то взносами и немалыми. И очень многие люди даже не подозревают, что иногда и довольно часто помощь нужна совершенно иного рода. Даже прийти и поговорить – это тоже
да. благотворительность. Да, благотворительность – это про людей. Это, конечно, про людей в первую очередь.
И я думаю, это еще про горящее сердце, которое горит верой, горит желанием послужить Богу. И я вот могу, вот отец Игорь здесь присутствует, но тем не менее все равно могу сказать, что действительно я вот с отцом Игорем много вместе провожу времени в поездках разных, в работе. Действительно человек такой заряженный на это служение и действительно отдающий себя всего этому служению. Я не представляю, где он берет время, чтобы ночью покупать билеты и решать все сложные вопросы. Вот сейчас отец Игорь рассказывал про этих координаторов, которые решают сложные случаи, когда не может помочь на месте социальный отдел епархии. Это решает координатор. А если координаторы не могут помочь, они все приходят, знаете, к кому?
К отцу
вот к этому
Игорь.
Человеку, да. И просто как у него хватает при этом еще сил и как-то уделять внимание еще жене, семье, я, если честно, не представляю. Я просто вот хочу у него спросить, вот тебе тебя, отец Игорь, как это происходит? Вот, как ты находишь силы и как, чем ты вдохновляешься для того, чтобы продолжать это все?
Ну, Вась, во-первых, все-таки у нас координаторы, слава богу, и наши операторы на горячей линии, они очень хорошие и толковые люди. И такие ситуации, когда вот действительно нужно срочно подключаться и что-то думать, слава богу, их все меньше и меньше. Вот как только мы начинали это дело, это действительно каждую ночь практически, каждый вечер были звонки, а что делать, не знают, что делать. И вот мы вместе сидели и вот каждую ситуацию продумывали, как тут помочь, что тут сделать. Сейчас все меньше и меньше, потому что, ну, как бы люди уже приобретают опыт, и у нас как бы уже есть стандартные схемы, в которые не всегда укладываются все случаи, конечно, но вот в большинстве случаев уже, конечно, автономно идет работа. Ну, не знаю, мне очень повезло с женой, Вася. Она просто замечательный человек, и, конечно...
Выбирайте жену из добровольцев.
Да, это промыслительное было вот это вот в начале, когда я первый раз ее увидел, что вот что это будет моя жена, конечно, это был просто, я думаю, промысел божий. Наверное, далеко не любая выдержала бы то, что ее муж постоянно где-то что-то вот то с Василием какой-то эфир записывает, то ночью на звонки отвечает.
Вася, знаешь, мне кажется, отец Игорь тебе ответил чуть раньше, когда мы говорили о вашем первом служении в интернате для детей с особенностями, когда вы сказали, что я понял, что мне это надо больше, чем им.
Да.
Что добрые дела имеют удивительный эффект питать энергией и как-то наполнять тебя смыслом, а это позволяет
это
новым
вдохновляет.
Силам появляться.
Конечно, да. Конечно. Ну, больше всего вдохновляет это, когда видишь, что ну, то, что ты делаешь, это приносит какую-то пользу. Это действительно дает силы. А на самом деле еще вдохновляет вот эти огромное количество неравнодушных людей, с которыми ты работаешь. Вот эти вот наши руководители социальных отделов всех наших епархий, социальные работники. Я же еще весомая часть моей работы – это ездить, с ними общаться. То есть мы вот начали о том, что мы проводим эти вебинары, да, а пришли, то есть это началось в 2011-м, а пришли мы к тому, что вебинары – это надо, и это важно, это действительно охват, но нужно работать точечно и с людьми, и лично. И поэтому мы и в Москву приглашаем, и выезжаем, и вот одна из моих важнейших задач – не к радости моей жене, опять же, это то, что я все время езжу по регионам и с ними вместе общаюсь, знакомлюсь, смотрю, как у них выстроена работа, и как-то мы налаживаем какие-то такие контакты, связи. И вот это вот общение с этим огромным количеством неравнодушных людей в нашей церкви, в нашей стране, которые также горят этой идеей помогать людям, попавшим в беду, и понимают, что если не мы, то во многих ситуациях больше никто ничего не сделает. Вот. Такое общение с этими людьми, мне кажется, вдохновляет и дает силы вот, ну, дальше нести это служение.
Я подумала, что, наверное, вы один из тех счастливых людей, которые знают ответ на вопрос, для чего я живу.
Я думаю, каждый христианин все-таки знает вопрос, для чего мы все живем, конечно.
Спасибо за этот вдохновляющий эфир, за те примеры служения, которые мы сейчас услышали. Я уверен, что наши радиослушатели тоже захотели уже присоединиться к этой помощи. Мы напомним, что мы говорили сегодня с руководителем службы «Одного окна» федерального телефона помощи «Милосердия» 8 800 70 7222 диаконом Игорем Куликовым. Присоединиться к помощи можно легко, это можно сделать на сайте miram.help, подписавшись на регулярное пожертвование.
Или вступив в ряды добровольцев.
Да, позвонив по телефону, который еще раз отец Игорь сейчас произнесет.
8 800 70 7022. И если кому-то нужна какая-то помощь, кто-то попал в беду, собственно, для этого этот телефон и создан.
Да, если у вас есть звенящая мысль постоянная в голове, надо что-то делать, теперь вы знаете, что надо делать.
И где.
Да, и где. Спасибо огромное, это был проект «Делатели».
Да, и с вами были Тута Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела благотворительности Василий Руленский.
До новых встреч.
На радио «Вера».
Делатели на радио «Вера».